позвольте представить вам нашего гостя, вернее, гостю. Наталья Целовольниченко возглавляет Луганскую правозащитную группу, адвокат. Как раз о линии пересечения хотелось бы поговорить. Вы слышали сейчас, Наталья, в сюжете о том, что творится на блокпостах, да?
Да.
И это правило, а не исключение, потому что чем больше заборов, тем больше тех, кто хочет за эти заборы получить деньги.
Да, проблема.
И, насколько я знаю, вы обращались, да, к этой теме?
Дело в том, что наша организация, как и другие наши коллеги, Восток СОС, Донбасс СОС, участвовали в рабочей группе, которая была создана при СБУ, для того, чтобы можно было бы донести мнение общественности, усовершенствовать этот имчасовый порядок пересечения линии разграничения, максимально защитить права и интересы мирного населения. Но, тем не менее, то есть, несмотря на поданные нами предложения, то есть, к сожалению, он был еще более ужесточен, прикрываясь именно общественностью. То есть, вы знаете, что сейчас запрещен проезд автобусов. То есть автобусом нельзя, например, на рейсовым добраться с неподконтрольной, подконтрольной территории. То есть это ограничивает возможности въезда-выезда нормального для людей. Можно, конечно, въехать на легковом автомобиле, но, опять же, огромные очереди. Чем нам это аргументировали? Аргументировали тем, что это делается исключительно в целях безопасности, что автобус очень такая подходящая цель для террористических актов. На наше возражение о том, что многокилометровые очереди на блокпостах – это еще более удобная цель. То есть пока что, к сожалению, не получили должного реагирования вот наши такие обращения. Мы участвовали также и в круглых столах, где присутствовали представители СНБУ, представители Службы безопасности Украины, антитеррористического этого центра. Опять же, у нас сложилось такое впечатление, что есть некая политическая воля, которая реализуется этими структурами. К сожалению, на местах от много чего не зависит, даже от тех служащих, от тех чиновников, которые работают в этой системе. То есть они исполняют некую волю, есть этот имчасовый порядок, который создал вот эту систему правоограничений. Сделано все возможное для того, чтобы воспрепятствовать свободному въезду-выезду людей. Тем не менее, мы неоднократно тоже приводили примеры, что если некий представитель террористической организации хочет выехать или въехать, то по большому счету те меры, которые сейчас предпринимаются, они, мягко говоря, неэффективны. Кроме того, остается открытым вопрос въезда-выезда через территорию Российской Федерации. То есть, пожалуйста, если нужно проехать через территорию Российской Федерации, есть компании, которые этим занимаются, везде полно объявлений.
Объявления на автовокзале.
Да, на этом зарабатывают. И, к сожалению, включение этого бюрократического компонента на линии разграничения привело только к тому, вот эти все жесткие проверки, куча документов разрешительных, в любой момент же могут запретить проезд, потому что якобы возникла или реально возникла какая-то сложная ситуация, угроза террористического акта и так далее. Все это создает почву для коррупции, для ее процветания. Это создает почву для того, чтобы и дальше нарушать права обычных граждан. При этом с террористической угрозой как таковой эта система реально не борется. Потому что сколько было примеров, и сами журналисты, и правозащитники показывали, что вот мы проехали, да, то есть минуя блокпосты, мы проехали через территорию Российской Федерации. Ездят люди, мало того, которые имеют прямое отношение к ЛНРам, ДНРам, то есть приезжают даже сюда, в Киев, но тем не менее, оказывается, на них нету даже возбужденных криминальных проваджений для того, чтобы их можно было каким-то образом задерживать. Мы задавали в свое время вопросы во время круглых столов. Скажите, пожалуйста, вот вы ограничиваете въезд. А у вас есть конкретный перечень лиц, где это зафиксировано, в отношении их должны найти уголовные производства, криминальные провадження, для того, чтобы можно было сказать, что вот этих людей нужно задержать, либо их не пускать, либо предпринять какие-то меры. То есть тоже мы видим, что в этой сфере государство не справляется со своими функциями.
Перед вами была у нас в гостях в первой части программы Леся Литвинова, координатор Центра помощи переселенцам на Фроловской. Она говорила о том, что как бы время проходит, да, меньше сейчас помощи несут люди переселенцам. И система социальной защиты в государстве, она была как бы выстроена внезапно и ненадолго. а ненадолго превращается постепенно в постоянно. То есть полтора года — это уже срок.
Да.
И что дальше, непонятно. Вы как правозащитник, вы как юрист, видите ли логическую выстроенную схему социальной защиты людей, которых можно назвать жертвами войны, в конце концов?
В отношении жертв войны это действительно так. Но, с другой стороны, пока что в правом поле люди, которые пострадали вследствие войны, не имеют статуса. Чтобы было понятно, внутренне перемещенные лица, то есть как сейчас принято называть переселенцев в правом поле ВПЛ, также, по большому счету, не имеют статуса, несмотря на то, что есть закон про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных осип. Почему я так говорю? Потому что в соответствии с этим законом все, что 100% гарантирует государство, по крайней мере, что уровень прав и свобод этих людей должен быть таким же, как у обычных граждан Украины. То есть государство должно принять меры, чтобы эти права не ущемлялись. На практике мы видим совершенно другое. Во-первых, отношение к переселенцам с точки зрения органов государственной власти изначально было такое, что это проблема временная. То есть рано или поздно эти люди развернутся, вернутся на ту территорию, постепенно,
проблема решится сама собой.
Да, постепенно проблема рассосется, то есть люди постепенно будут выезжать, потому что заканчиваются деньги, заканчиваются какие-то ресурсы, не могут найти работу, не могут найти жилье, чтобы оплатить его, потому что бесплатного жилья практически нет для переселенцев. Вначале, когда люди выезжали, то есть это где-то был апрель-май 2014 года, еще предоставляли санатории. Крымчане смогли тогда воспользоваться этой ситуацией тоже, к счастью. Частично наши переселенцы с Донбасса, но в то же время после этого началось, наоборот, жесткое давление. Во-первых, к сожалению, были такие случаи зафиксированы, когда людям с Донецкой и Луганской пропиской отказывали в предоставлении жилья. До сих пор эта тема является актуальной. Стоимость на жилье достаточно большая. То есть поток переселенцев вызвал подорожание в этой сфере, кстати, в сфере недвижимости. То есть проблема с точки зрения государственного управления должна была решаться уже тогда. Однако сам закон про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных осип мы получили всего только в конце прошлого года, то есть буквально вот год исполнился. И в то же время, то есть мы не увидели, чтобы этот закон исполнялся. Потому что как только проблема перестала быть временной, а это означает, что уже вот люди прожили полтора года, на этот момент государство уже должно было принять системные меры. Прежде всего, это государственная программа по адаптации переселенцев, то есть это прямые обязанности Кабинета министров Украины. То есть сейчас общественники, кстати, собираются уже подавать иски в суд. Почему? Потому что Кабинет министров Украины не выполнил свои прямые обязательства, предусмотренные в этом законе, нарушая тем самым права переселенцев.
Ну, давайте конкретнее. Вы смотрите, в марте, если я не ошибаюсь, этого года президент подписал закон, в котором было в том числе об усилении социальной защиты, в котором был такой пункт о том, что работодателю компенсируется заработная плата, если он берет на работу временного переселенца. Лично я такого прецедента не знаю. Может быть, вы знаете.
Проблема в том, что финансирование по этому закону как таковое отсутствует. Для того, чтобы он работал, этот закон, должны были выделены средства.
Которых нет.
Которых не выделили, а следовательно, то есть как бы рамочная норма есть, а для того, чтобы она была реализована, там требовалось принятие специального уже порядка, чтобы действительно пришли средства, чтобы эти средства были распределены.
Это уже от Кабмина, да, зависит?
Правильно? По большому счету, это зависит и от служб занятости, взаимодействия с Кабмином и так далее, фондом страхования.
То есть закон приняли, а механизм его действия не прописали?
К сожалению, да. То есть, по большому счету, финансирование для исполнения этого закона сейчас не
правильно
заложено.
Правильно ли я понимаю, что сейчас система социальной защиты переселенцев, раз уж мы пользуемся этим термином, заключается в том, что государство регистрирует, выдает справки, миграционной службе ставят штамп и полгода платят социальные выплаты. Правильно?
Ну, можно...
И это все.
Можно сказать и так. Причем в отношении социальных выплат, то есть люди на основании вот этой справки восстанавливают ту пенсию, которую они получали, например, на оккупированной территории, восстанавливают иные социальные выплаты, плюс они получают право на то, чтобы им в течение, опять же, полгода, опять же, не всем лицам, платили небольшую, скажем так, такую помощь, для того, чтобы они могли оплачивать коммунальные услуги, могли оплачивать аренду жилья.
Ну, как бы, да?
505-е постановление, да, Кабмина, 535-е, да. Есть еще постановление, mm-hmm. что якобы должны же были распределить единовременную помощь для переселенцев. Опять же, таких случаев очень немного, когда люди смогли получить вот эту поддержку единовременную. Еще и такой интересный момент. Все эти средства, то есть, когда речь идет именно о помощи переселенцам, они финансируются за счет либо резервного фонда, либо за счет грантовых проектов, то есть, когда Украина выступает получателем донорских средств международного сообщества. Вот такая ситуация, то есть полгода человек получает эти средства, дальше он должен продлевать свою справку. Единственное, сейчас, конечно же, может быть, эта ситуация будет чуть мягче. Не так давно был проголосован закон, который в этом плане смягчает положение переселенцев. То есть, по крайней мере, справка будет, не будет действовать полгода, она будет бессрочной. Но, опять же, он сейчас не подписан президентом, он не вступил в законную пока силу. Еще... Пока мы не можем говорить о том, что это есть в правом поле. На текущий момент, да, полгода, а дальше... Все заново.
Напомню, что у нас в студии Наталья Целовольниченко. Она возглавляет Луганскую правозащитную группу, адвокат. Ну а с нами на связи находится наш корреспондент Ирина Сампан, которая вернет нас к той теме, с которой мы начинали нашу беседу, с тем, что происходит на контрольно-пропускных пунктах и на блокпостах. И Ира, здравствуй.
Слышишь? Алло, здравствуйте.
Расскажи, что ты... Что ты сегодня видела, как ситуация обстоит?
Какая связь, потому что не всегда тот диджус ловит, вот, поэтому вы мне говорите, если меня не слышно.
Окей, расскажи, где ты сегодня была, на каких блокпостах, на каких пунктах пропуска и как там обстоят дела?
В общем, сейчас я нахожусь в станице Луганской. Это тот контрольный пункт въезда-выезда. Ну, он так называется как бы формально и по документам, но на самом деле это просто обычный пешеходный переход. Транспорт здесь не ездит. Это переход между станицей Луганской и Луганск. Вот. Хочу рассказать немножко об этих очередях и об пропускной системе, как тут все устроено. В общем, пропускной пункт, он открыт с 7 утра и до 4 вечера. Порядка тут проходит каждый день и в ту сторону, и в эту сторону, где-то около 1500-2000 человек в обе стороны. Вот. Как это все действует? На самом деле это очень сложно, потому что людям надо выстоять 3 очереди, на самом деле. Сначала, чтобы получить талончик, они отдают свой паспорт, им дают талончик пропускной. Они идут во вторую палатку, где вносят в базу данных их данные. Это вторая очередь. Потом они тоже ждут, чтобы выйти, пока им дадут добро на то, чтобы выйти. Люди тут разные, но разные в каком плане? В том по возрасту. Есть и маленькие детки, совсем маленькие. Тут вообще не действует никакая система льгот. Знаете, если вот может быть какой-то очень хороший пограничный залет. Но больше люди такого старшего возраста, они идут утром из Луганска сюда на разные базарчики. Тут открыты такие торговельные майданчики, что называется. Они тут скупляются, затариваются не больше 50 килограмм на одного человека. Тут я потом расскажу подробнее об этих майданчиках, вот площадках торговых. Вот, дальше. Люди эти с сумками, они идут дальше, и их уже просто пропускают, там они отдают этот талончик и уже идут на Луганск. Поток людей как с той стороны, так и с этой стороны как бы одинаковый. Ну, плюс-минус 200 человек всегда больше идут из Луганска. Вот. Почему идут? Потому что цены, говорят, как говорят местные жители и луганчане сами, цены там дороже на 10-20 гривен, а то и в два раза. Вот. Тут покупают больше всего мясо, молоко, конфеты, ну, не знаю, все, колбасы, сыры, потому что это, ну, тут намного дешевле.
Ир, расскажи, как настроение в очередях, эмоциональное состояние людей?
Ну, тоже по-разному, потому что да, и по-разному и сами пограничники, и сами люди. Ну, пока конфликтных ситуаций за два дня, вот я тут уже два дня, не было никаких там скандалов, конфликтов, мол, пропустите. Тут, ну, все четко. Если у тебя есть талончики, пропуск, то тогда ты просто выставишь эти три очереди, вот, и себе идешь спокойно. Если у тебя какие-то проблемы или несоответствие с паспортами, или какое-то подозрение какое-то есть, вот, то тогда не пропускают, и люди стоят, ну, долго очень. Вот на моих глазах только что была женщина с, наверное, год, три годика маленькому мальчику. Она стояла очень долго, выставила три очереди, потом ей сказали, вам отказано в пропуске. Подождите, два часа. Она сдала свои два часа, но потом просто подошел пограничник, сказал, ну, ребята, давайте все-таки решать, потому что ребенок замерз. На самом деле, очень больно на это смотреть, это мое отношение, наверное, я не имею права на его...
Ирина, такой вопрос, если можно. Недавно говорил Георгий Тука, глава областной администрации, о том, что, возможно, закроют этот переход в станице Луганской в связи с...
Да, вчера была такая информация, да. Я написала у себя то ли на Facebook, то ли где. Но на самом деле не закрыли ничего, а должны были закрывать, потому что вчера были обстрелы, незначительные, но были обстрелы возле станицы Луганской, я была рядом. Но не закрыли. Сегодня пункт работает как обычно. Вот, в 4 часа он закрывается, и все. То есть никаких шансов, никаких уговорок там пустите меня, потому что мы не успели. Это не действует. Так с той стороны, так и с этой стороны. А со стороны называемой ЛНР там нету такого перехода, там либо что там обычный блокпост. То есть ты просто показываешь паспорт, и тебя пропускают, либо не пропускают.
Спасибо, Ира. Напомню, что с нами на связи был наш корреспондент Ирина Сампан, которая там днюет и ночует на этих блокпостах. Береги себя. Мы возвращаемся в студию. Наталья, расскажите, вот вы слышали то, что рассказал наш корреспондент. Эти три очереди, в которых люди вынуждены стоять с маленькими детьми или там со своими проблемами о здоровье, это является нарушениями их прав?
Ну, вы знаете, мы считаем, наша организация и многие наши коллеги, что по большому счету то, что происходит сейчас на территории Луганской и Донецкой области, является нарушением нашего правового украинского поля. Почему? Потому что любые правоограничения прав и свобод граждан возможны только в условиях или военного, либо чрезвычайного положения. Это предусмотрено у нас статьей 64 Конституции Украины.
А не антитеррористическая операция?
Нет, понятно. Не в рамках антитеррористической операции. То есть в этом плане что нужно было бы сделать для того, чтобы на законных, легальных основаниях ограничивать свободу передвижения, ограничивать право собственности людей, ограничивать другие права и свободы, и то не все, кстати. Право на судебную защиту не подлежит ограничению, а тем не менее на этой территории не обеспечена возможность гражданам обращаться, например, в суды. Речь идет о том, что мы предлагали установить на тех же блокпостах специальные скриньки, специальные ящики, куда люди могли бы приносить либо исковые заявления, либо жалобы в органы государственной власти, и чтобы обеспечивали передачу этих документов, чтобы можно было хотя бы пожаловаться на противоправные действия, которые имеют место на блокпостах, на противоправные действия иного какого-то характера, чтобы передать те же заявления о совершенных преступлениях на неподконтрольной территории, чтобы украинская власть знала, что происходит, и могла этим оперировать этой информацией. Но, тем не менее, эти предложения не исполнены, и по сегодняшнее время, то есть проблема остается настолько же острой, как это было еще и в прошлом году.
Ну, точно так же, как и, собственно говоря, одно из основополагающих конституционных прав – избирательное.
Да.
Правильно?
Да. Наша организация тоже не может тоже быть ограничена,
тоже не может быть ограничена до введения, допустим, или если не введено военное положение, которого нет.
К сожалению, это так. Мы видим, что у нас часто говорят гибридная война, но мы видим, что у нас сформировалось так называемое гибридное правое поле. По-другому это назвать нельзя. Вот наша организация...
Перебью, вы просто начали об этом, эту мысль говорить. То есть, по вашему мнению, для того, чтобы это все узаконить, нужно войну назвать войной и вводить военное положение, тогда возможно ограничение прав.
Обращаю
правильно?
Ваше внимание, просто с правовой точки зрения, война и правовой режим военного положения — это совершенно разные вещи. Если мы вводим правовой режим военного положения, мы вводим в правовое поле то, что происходит, и принимаем адекватные меры реагирования, которые предусмотрены законодательством, которое защищает обороноспособность нашей страны, основы национальной безопасности. И при этом уже в легальном правовом поле у нас происходит ограничение, там, например, избирательных прав на определенной территории, происходит ограничение права собственности, свободы передвижения и так далее. То есть это делается по тем уже нормам, которые у нас действуют.
То есть то, что сейчас де-факто, становится де-юре.
Да. Кроме того, это легализует в таком случае ограничения, например, местного самоуправления, которое у нас сейчас есть на территории Луганской и Донецкой области. То есть у нас принят закон о военно-гражданских администрациях. Ограничена у нас статья 140-143 Конституции Украины в отношении свободы местного самоуправления в громадах. А в то же время у нас 64-я статья Конституции в этом плане не исполнена. То есть это говорит о том, что Украина таким образом, именно правительство Украины, наш президент, в полной мере не защищает наше законодательство, не защищает права и свободы наших граждан.
Конституцию не гарантирует.
Да, у нас есть, кстати, кампания адвокационная, направленная на понуждение президента к исполнению Конституции. У нас сейчас есть судебный процесс в Верховном суде Украины. То есть цель этого иска – понудить президента Украины исполнить Конституцию Украины, признать бездеятельность незаконной по неведению военного положения ввиду того, что должным образом в нашем правом поле не легализованы ограничения прав и свобод граждан на территории Луганской и Донецкой области.
На каком этапе это вы подали иск, его приняли к рассмотрению? Или...
Это последняя инстанция – Верховный суд Украины. То есть мы ждем определяющего решения. Очень, конечно, это серьезное дело, особенно оно важно в том аспекте, что сейчас, по сути, Верховным судом решается главный вопрос для всех граждан Украины. Имеет ли право гражданин Украины обратиться в суд и потребовать от президента Украины, как гаранта прав и свобод в соответствии с Конституцией, предоставить отчет, что он сделал, что он не сделал, чтобы суд признал незаконную бездеятельность? Потому что, например, мы обратились сейчас в Верховный суд, а вот Высший административный суд считает, что гражданин не имеет такого права, по большому счету, что президент у нас сам решает, исполнять ему Конституцию или не исполнять. То есть такие тенденции, они серьезно настораживают. Мы не хотим раскачивать ситуацию каким-то образом. Мы хотим, чтобы права человека защищались правым путем. Чего мы сейчас и добиваемся в Верховном суде Украины.
Это один из аспектов вашей деятельности.
Да,
ну, и у нас осталось
да.
буквально пара минут, если можно, о том, что вы планируете в ближайшее время, потому что, опять же, вернусь к тому же тезису, который повторяю сегодня неоднократно, временное становится постоянным.
Да, у нас дело в том, что есть адвокационная компания совместно с другими правозащитными организациями по защите прав внутренне перемещенных лиц. Сейчас при усилии многих общественных активистов наконец-то сдвинулся с мертвой точки, начался уже такой диалог между Министерством социальной политики, другими министерствами, ведомствами и общественными организациями правозащитников, которые борются за права ВПЛ. Планируется, кстати, создание Координационного совета.
Вы бесплатно им, простите, помогаете?
У нас есть проект «Мое право, мое знати», то есть совместно с Комитетом выборцев Украины, Донецкой областной организацией, где предоставляются бесплатные правовые консультации. Адвокационная деятельность всеми нашими организациями выполняется на общественных началах, потому что здесь у нас совмещается и свой интерес, мы тоже переселенцы. Многие очень люди вынуждены объединяться, чтобы защищать свои права.
Я напомню, что у нас в студии в этом получасе была Наталья Целовальниченко.
Целовальниченко.
Целовальниченко. Она возглавляет Луганскую правозащитную группу.